воспоминаний Дэрила Джеймса о его жизни на планете в звездной системе Тайгета в рамках секретной космической программы «20 и обратно» подтверждает озвученное многими контактерами, а именно то, что там живут такие же люди, как и мы. Да, их общественный уклад отличен от земного. Но рассказ живого свидетеля развеивает многие мифы о людях пятого измерения. И мы продолжаем знакомство с ними. И с того момента я был в солнечном патруле, который являлся совместной оперативной группой между Землей и Тайгетой. Это было моей основной задачей. Мы действовали как космическая таможня, но также сбивали корабли серых и рептилий. Я помню, Роберт говорил мне, что в будущем, если вы начнете видеть явления, похожие на падение метеоритов, с искрящимся шлейфом за ними, или несколько потоков золотистых искр, струящихся вниз, или аномалии, похожие на северное сияние, это, скорее всего, сбитые нами корабли. И он продолжал говорить, что они, серые рептилии, напуганы и стараются ускользнуть, бросают все и бегут, потому что боятся. Они все сейчас спасаются бегством. А чем вы там занимались? Вы жили среди них, но что вы делали? Вы работали? Я был пилотом корабля, а парень, первый, с кем я встретился, был штурманом. Женщина с Вару, научный сотрудник. Она изучала космические аномалии. Я помню структуру их социальной системы. У них была должность лидер, и лидер – это мужчина и женщина. Он принадлежал к касте воинов. Он и его женщина оба считались лидером. Следующей была мать. Она возглавляла школу, а также была главной акушеркой. Затем старейшина. Мать и старейшина были семейной парой. Старейшина хорошо знал тонкости законов и улаживал споры и разногласия, как мировой судья. По сравнению с нами, людьми третьего измерения, в поведении, насколько они впереди нас? Есть ли в их мире добро и зло, или все очень мирно? Все довольно мирно. Полагаю, у них в большей степени присутствует элемент духовности, особенно у женщин. Помню, мы, группа мужчин, обдумывали и обсуждали текущие военные действия против рептилий. И когда вас 2-3 человека, вы более индивидуальны. Но в группе из, например, 6 человек, вы как будто растворяетесь в мыслях друг друга. И уже непонятно, где и чья мысль, особенно когда обсуждается какая-то ситуация и следующий шаг. В пятом измерении индивидуализм намного меньше. Ты в большей степени часть коллектива, и это особенно чувствуется, когда ты среди группы людей. И как это еще называется? Полигамия? Это явление скорее социальное, основанное на их биологии. У мужчин бывает период гона, а у женщин установление связи с ребенком. И когда у тебя больше одной жены, они решают между собой. Например, хорошо, ты будешь с ней, пока я с ребенком. И вот это случилось. У меня оказалось две жены. И когда их уже две или больше, другой мужчина подходит к тебе и спрашивает, кто твоя королева, то есть главная жена, кому ты больше доверяешь, через кого мы можем связаться с тобой, и ты должен выбрать свою королеву. Все так, как оно есть. При этом сильной ревности не возникает. У них раз в неделю бывает день семьи. Все взрослые собираются вместе, дети играют друг с другом. И это было после того, как она закончила... я забыл про мать. Когда Свару устанавливала связь с ребенком, я был как бы не в себе. Она ударила меня по лицу, и потом я уже был с другой женщиной. Не знаю, не хотел больше быть с ней. И вот мать пригласила меня к себе, а она женская версия старейшины, глава школы. В школе они с детьми изучают прошлые жизни. Она также урегулирует семейные споры. Я зашел к ней в комнату, и она сказала: «Свару закончила период связи с ребенком. Она готова встретиться с тобой». А я вспылил. Не хочу ее видеть. Во мне еще была жива обида. И она сделала такую вещь. Она как бы подалась вперед. Она сидела со скрещенными ногами и наклонилась вперед ко мне, положив руки на колени, и посмотрела на меня с улыбкой. И меня как будто настиг порыв теплого воздуха. Не знаю даже, как объяснить. Это вызвало у меня что-то вроде воспоминаний детства. Как когда мама брала меня на руки, и я зарывал лицо в ее волосы. Или когда бабушка сажала меня на стол, и я смотрел, как она печет хлеб. Это было чувство безусловной любви. И мое дурное настроение тут же улетучилось. Минуту назад я думал: не хочу ее видеть. И вдруг сказал: да, вы правы, я пойду к ней. Это была очень быстрая смена эмоций. Мы встретились, я поцеловал ее и впервые взял сына на руки. И вот потом у нас был день семьи раз в неделю. На нем я встретился с лидером. Лидер – это два человека, мужчина и его королева, главная жена. Он был касты воинов. Я также встретил там много других людей. И это была как бы их общественная лестница. Старейшина, мать, лидер. А лидер – это семейная пара, мужчина и женщина. И я помню, у него на груди, на униформе, была голограмма. И у нее тоже. Она была подобна звезде Давида. Две перевернутые пирамиды, переплетенные между собой. И их изображение было голографическим. Он спросил: на что ты смотришь? А я сказал: хочу понять, какое у вас звание. Он ответил: это не знак отличия. По-моему, он назвал это сиджил. В первый день я чувствовал себя не в своей тарелке. У их обычных мужчин и женщин не сильно развито чувство юмора. Вот каста воинов ценит шутки. Они очень остроумные, больше похожи на людей. Свару сказала, что на дне семьи будет мать, и предложила мне сыграть на гитаре. Я принес с собой гитару и играл для них. Как всегда, их глаза и рты тоже широко открытые. Лидер сказал: «Как ты это делаешь?» Никто из них не понимал, как я это делаю. Никак не понимали, а я смеялся. Они спрашивали: что смешного? А я сделал лицо, как у них. Они обменялись взглядами. Ну, я сыграл простую версию «Оды радости» и сказал, что начинают так, потом добавляют аккордный ряд, мелодию и так далее. Они не играют на музыкальных инструментах? Нет, у них нет музыки, основанной на гармонии, как у нас. В основе их музыки лежат природные звуки. Они смешивают их с пением птиц и звуками животного мира. Но музыки, подобной нашей, у них нет. Да, вот это было. Еще помню, однажды мы были на корабле, на борту ничего не сработало, но нас атаковали. Я был телепатически связан с кораблем. Я не знал, что происходит. Я пошел в комнату к лидеру. Мы доложили ему обстановку. Он сказал, его сын тогда уже был большенький. Сын лидера, мальчик касты воинов. У них рождаются только мальчики. У них вырабатывается только Y-хромосома. К 2 годам его сын делал безумные вещи. Мог взбегать на стену. У этих детей прекрасная координация, даже у тех, кто и не касты воинов. К тому времени он начал выполнять роль оруженосца. Он делал все для отца, помогал с экипировкой, а отец учил его всему, что знал сам. В общем, я сообщил лидеру и его сыну, что нас атаковали. Странно, но сигнализация не сработала. Кто-то каким-то образом проник на корабль. Он сказал, предупредите взрослых и соберите детей. Он сам занялся взрослыми, а я собрал детей. Мы все бежали к запасному спасательному шаттлу. Когда кто-то атакует корабль, они стараются нарушить защитную обшивку корабля и проделать дыры, проникнуть в корпус корабля. Мы все грузились на спасательный шаттл. К тому времени у меня было 2 детей, мальчик и девочка. Они смотрели на меня и громко кричали, «Папа, папа, а как же мать?» Я посмотрел на них и видел, что это не их лица, они выглядели как будто ее напуганное лицо. Это странно было видеть, она проводила много времени с детьми, связь между ними была очень сильной. В тот момент на их лицах проецировались ее эмоции. И я сказал второму пилоту, я должен идти, не оставляй меня. И я побежал обратно. Я бежал по коридору к ее комнате, а корабль все это время поддерживал со мной связь. Пробоина в корпусе 3, отсек 55-56. Это было прямо возле их комнаты. Я добрался до комнаты, открыл дверь и вошел. Они оба сидели там. Я спросил ее, вы можете бежать? Она сказала, нет. Старейшина сказал мне, неси ее. Я взвалил ее на плечо. Помню, меня поразила легкость тела женщины ростом 2 метра, не больше 40 килограмм. Он встал. Я впервые видел его в полный рост. Он был огромен. Шаркающей походкой на полусогнутых ногах он направился к двери. Он прикрывал нас, давая нам время уйти, и побежал за теми, кто проник на корабль. Я на секунду обернулся посмотреть, кто это был. Богомол и 2 киборга. Богомолы, они обычно пираты, наемники. Инсектоидных видов очень много во Вселенной. Он побежал за ними, закричал и побежал, а я с ней побежал в противоположную сторону. Я слышал, как кто-то вскрикнул. Я знал, что его не стало. Я повернул налево. Ее длинные ноги цеплялись за мои. Я чуть не упал. Помню, я бежал и видел, как второй пилот махал мне. «Давай, давай!» Я передал ее ему в шаттл. В этот момент что-то вспыхнуло, и дверь захлопнулась. Я почувствовал, как кто-то трогает меня за голень. Я думал, это кто-то из детей. Но когда посмотрел вниз, это была моя рука. Она была вот в таком положении и стукала меня по ноге. Я посмотрел на правое плечо, где должна была быть рука, но там была обгоревшая кость. Плеча и правой части грудной клетки не было. Помню, я посмотрел вниз и увидел нижнюю часть легкого. Я перевел взгляд налево и понял, что вижу, как у меня в груди бьется сердце. Я стал падать и потерял сознание, прежде чем коснулся пола. Очнулся я в темноте, не зная, где я. Хотел двинуть правой рукой, но ее не было. Тогда левой я нащупал гладкую поверхность вокруг меня. Хотел посмотреть вверх, но ужасная боль пронзила все тело. Сзади в шее у меня был провод. Они подключают провод, когда ты практически мертв, чтобы поддерживать электрические импульсы головного мозга. Я услышал голос второго пилота: «Спи, спи, пожалуйста», и я опять заснул. Когда я снова проснулся, я был в медкровати, и мы, я думаю, были на другом корабле. Атаковавшие не захватили наш корабль. Это были просто пираты, охотившиеся за определенной информацией. Когда я встал, Свару, дети, все остальные были там. Мать была очень грустной. Я велел детям пойти и помочь ей. Я сказал: «Мать помогала вам, когда была сильной, а вы слабыми. Теперь вы можете помочь ей, потому что вы сильнее. Посидите у нее на коленях, побудьте с ней». Потом мы разговаривали со вторым пилотом, и я сказал, чтобы обрушить защиту межзвездного корабля такой величины, это мог сделать только кто-то изнутри. И он сказал: «Возможно, ты прав». Я спросил: «Можно мне взять одну из ваших униформ?» Он подумал секунду и сказал: «Да». Я надел их униформу. До этого я носил форму солнечного патруля. Помню, я провел рукой по костюму, и обе стороны стали одной единой бесшовной частью. И еще, помню, можно было почувствовать подушечки под ступнями и супинаторы. Они как бы приподнимали тебя. Сначала такое ощущение, как будто ты в пижамном комбинезоне. Но как только ты застегиваешь его, все встает на свои места.
But then as soon as you close that flap, it gave you like, you know, cushion for your heels and everything else. And
Один из парней, заместитель командира, увидел меня и спросил: «Почему ты одет, как они?» А я сказал: «Вендетта». Я хотел разобраться с этим случаем о нападении. После этого я также стал отращивать волосы, как у них. Никто не делал мне замечаний. Я теперь был с ними. Мы вернулись на корабль, его отремонтировали. Но они 2 метра ростом. А у вас какой рост? Мужчины касты воинов, они 2 с лишним метра ростом. А обычные мужчины 1,80 м, 1,85 м, женщины где-то 1,75 м. Да, каста воинов, они очень высокие. Но обычные мужчины не намного выше нас. И как я сказал, эта униформа очень плотно прилегает. Она мешковатая сначала, но потом чувствуется как вторая кожа. Как будто ты вообще без одежды. Эта ткань дышит. и очень удобная.
It was like you were walking around naked. It was like so comfortable and I don't know, breathable. It was really nice. And anyways, turned out it was like the Germans that did it.
Так вот, оказалось, что это немцы сделали с нашим кораблем, взломали защиту. Корабль способен читать биометрические данные, и вовнутрь его очень трудно проникнуть. Но каким-то образом они взломали эти данные. Да, вот этот случай. Что еще происходило? Я помню, лидер пригласил меня к себе. У него собралась каста воинов. У нас в то время были конфликты с рептилиями и темным флотом. Они постоянно нападали на нас. Темный флот, они по сути наемники рептилий. Все действия темного флота совершаются по приказу рептилий. И он спросил, что ты думаешь? Я сказал, что рептилии... А, вот еще перед этим. Мы должны были отправиться на корабль рептилий для переговоров с кем-то из высшей иерархии. Пошли я, Свару и второй пилот. Это была почти военная операция. Женщина начинает говорить первой. Это то, как они ведут переговоры. Она приветствует их в приятной манере. Добрый день, как ваши дела?
Is nice and complimentary, and how are you doing today, and it's, you know, things like that. And,
Там был их второй по старшинству. Он тут же прервал ее и ударил по лицу. Она в то время опять была беременна. Меня это просто взбесило. Металлы, сталь на Тайгете очень прочная. Другие расы даже завидуют им. И у меня с собой за спиной был нож со складывающимся лезвием. Я никогда не доверял рептилиям. И как только он сделал это, я выхватил нож и вонзил ему в грудь, прямо в сердце. Он упал. Я никогда прежде не закалывал рептилоида, не убивал с такого близкого расстояния. Я стоял и, держа нож в кулаке, ударял им себя в грудь. Все, не отрываясь, смотрели на меня. Я громко крикнул: «Смотрите сюда! Это сделал я! Я это сделал!» Я знал, что он выживет. Он был на корабле с медкроватями и другим оборудованием. Но он начал издавать странные звуки, как будто тужился, хотел вырвать. И в последний момент я подумал: «О, нет!» и хотел отвернуться, но он выплюнул яд или кислоту, которая сожгла мне всю левую часть лица. Второй пилот с одной стороны и Свару с другой быстро схватили меня за руки и оттащили назад в коридор. Он знал о наличии там квадратной кнопки. Она есть на всех кораблях. С ее нажатием выдвинулись парящие в воздухе носилки. Они положили меня на них и помчались в медицинский отсек. Меня поместили в медкровать. Мое сознание отключилось. Но когда я пришел в себя, второй пилот был рядом с кроватью, а она продолжала переговоры с ними. Она фактически вела переговоры за мою жизнь. Он сказал: «Хозяин хочет видеть тебя. Главного они всегда называют хозяином корабля». Мы пошли, и нас опять было трое. Хозяин был там, и этот рептилоид, которого я проткнул ножом, он уже вышел из медкровати. У рептилий своеобразная манера говорить, и этот тоже говорил мой человек, как тот немец, который сказал: «Я должен бы казнить тебя за то, что ты сделал с моим человеком». Этот хозяин спросил, почему ты вонзил нож в моего человека? Потому что он ударил ее, сказал я. Мне это не важно, ответил он. Я сказал, она моя жена, мне все равно, продолжал он. Она носит моего ребенка, сказал я. Он посмотрел на меня и пошел прочь. Дети – это очень серьезное дело. Рептилии не знали, что это ваш ребенок? Нет, не думаю. Это большая редкость для тех, кто с Земли. То есть они не ожидали, что у вас с тайгетцами могут быть дети. Дэрил, у вас, возможно, была их генетика? Да, да, даже Старпом говорил, что меньше 2% людей на Земле генетически совместимы с ними. Потом тот, кого я ранил, шагнул вперед. Я помню, он сказал, «Как твое лицо?» Я посмотрел на него и ответил, «А как твое сердце?» Его глаза сильно сузились, как когда они очень злые. Хозяин позвал меня в свой как бы офис. Он начал говорить, что мы так долго воюем и что все хотят мира и тому подобное. Я согласился с ним. Больше ничего не случилось. Я защищал своего ребенка, и они приняли это. Все, что они хотели, это заключить мир. Мы вернулись к себе, и я помню, на встрече с кастой воинов лидер спросил, «Что ты думаешь об этом?» Я сказал, «Они хотят мира, потому что сейчас они слабы и выжидают время, чтобы собраться с силами, после чего снова нападут на нас, перебьют всех, захватят женщин и детей. Это все, чего они на самом деле хотят». Считаю, нам надо атаковать прямо сейчас, пока их позиции слабы. Только поэтому они ищут мира. И он сказал, я думаю, ты прав.